Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы в воскресенье в 6 часов вечера говорим о тех мифах, которые создали экономисты. Это такая зловредная социальная сила, которая придумывает то, чего нет на самом деле с точки зрения одних. А с точки зрения других, это замечательные люди, которые правильно отражают текущие экономические процессы, общественные процессы в производстве, и без которых кавардак был бы гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд, и тем, чем есть сейчас на самом деле. На эту тему существует масса всяких разных анекдотов о том, какая профессия была первой и так далее. Но один из приоритетов экономистов связан со старой притчей о том, что вначале был хаос, и его кто-то должен был создать, и, соответственно, профессия экономиста самая первая, и никто больше соперничать с ним в этом не может. Но если говорить более серьезно, мифы окружают нашу жизнь. Мы совсем недавно говорили о том, что социальная структура нашего общества уже не та, как мы привыкли из каких-то старых учебников. Появляется прекариат, который с точки зрения одних миф, с точки зрения других это совершенно новое явление, которое порождает неустойчивость, нестабильность жизни. Мы говорили о мифе или реальности среднего класса, который является общественной силой в современной экономике, обеспечивающей стабильность, процветание, демократию с точки зрения одних, с точки зрения других. Это миф, потому что последние десятилетия особенно интенсивно идет процесс социальной дифференциации, и никакого среднего класса не остается. Мы говорили о том, что только трудом и талантом, талантом и трудом создаются богатства олигархов. И я даже рассказывал вам знаменитый анекдот про интервью с миллиардером. Тот, выступая, говорит: «Мое богатство создано трудом и талантом, талантом и трудом». А журналист спрашивает: «Скажите, просто, а чьим?» Вот этот вопрос тоже был одним из предметов наших разговоров и наших размышления о мифах. Но сегодня у нас особая тема. Тема необычная и тема, которую мы практически не затрагивали раньше. Речь пойдет о том, что не только на основе частной собственности можно создавать общественные блага и производить очень нужные людям продукты. О том, что не только на основе отношений конкуренции может строиться эффективная экономика и новаторство. О том, что талантливые люди с хорошим заработком могут вполне быть участниками, знаете чего? Кооперативного движения. Быть работниками в кооперативах. О том, что кооперативы бывают эффективными, работают, есть часть современной экономики. Но это одна сторона медали. Есть и другая сторона медали. То, что они, к сожалению, очень неустойчивы в современном мире, и окружающая капиталистическая действительность съедает их, превращая в либо фикцию, когда под вывеской кооператива прячется нормальное капиталистическое предприятие, либо в систему, которая воспроизводится с огромным трудом и на грани вымирания. А где-то все-таки они живут, процветают, приносят прибыль участникам этого совместного коллективного владения собственностью. Так вот, о том, миф или нет, реальность или нет, кооперативы в сегодняшней экономике, мы сегодня будем беседовать с моим старым добрым товарищем. Мы вместе с ним работаем, ну, пожалуй, так не работаем, ведем диалоги уже на протяжении 30 лет, ну, почти 30 лет, 25 лет. Это профессор Квебекского университета в Монреале Давид Мандал, ученый, который много сил и времени отдал изучению нашего с вами отечества, российской экономики, российского общества, российской истории. Я даже затрудняюсь сказать, кто по профессии Давид Мандал. Политолог, историк, социолог. В современном мире настоящие ученые работают на стыке разных дисциплин. И вот таков Давид Мандал, автор многих книг, часть из них переведена, слава богу, на русский язык. В журнале «Альтернативы» мы публиковали немало его статей и о рабочем движении в России, и о деятельности профсоюзов в многих странах мира, и о том, как устроена система образования на Западе. Пожалуйста, читайте, они есть на сайте «Альтернатива». Сейчас я рад приветствовать Давида Мандала. Давид, добрый день. Уже вечер. Здравствуйте. Да, я тоже очень рад, что вы здесь. Кроме прочих достижений, Давид Мандал человек, очень много путешествующий по миру и испробовавший себя в разных сферах. Он к числу относится числу тех ученых, которые не сидят исключительно спрятавшись в свой кабинет, ну, в лучшем случае, в студенческую аудиторию, а работает с профсоюзами, работает с общественными движениями внутри них и имеет очень необычный опыт. Более года Давид работал в кибуцах в Израиле, а кибуцы – это одна из самых интересных форм объединений коллективной жизни, форма коллективной собственности, коллективного труда и многих других коллективных начинаний. Вот о том, какими были кибуцы, мы, наверное, поговорим с Давидом в первой части нашей программы, а во второй поговорим о том, что с ними происходит в последние годы и о том, какие еще есть формы кооперативных объединений, каковы их перспективы, почему они неустойчивы. Во второй части я обещаю тоже активно поучаствовать в диалоге с профессором Мандалом, поскольку тоже немало сил и времени отдал к поиску и изучению позитива и противоречий кооперативов. Итак, Давид, что такое кибуцы, какими они были, как вы там работали, как они жили, что производили, чем владели, как и какие доходы распределяли?
Ну, во-первых, я должен сказать, я не специалист по этой теме, у меня просто личный опыт, да, я...
Слушайте, уважаемые радиослушатели, не верьте. Давид Мантл не специалист ни по какой теме, если верить его словам. Но он действительно специалист. Нет, и автор огромного
количества. Я проработал полтора года в середине 60-х годов. Это был период, на самом деле, расцвета кибуцов. А там, все-таки там были разные. Они все принадлежали к разным политическим движениям. Были более левые, менее левые.
Более близкие к социализму, более близкие к... Нет?
Более левые были, там больше коллективности.
Угу, понятно.
Например, дело образования детей, что в более левых дети не жили у родителей, они воспитывались вместе по возрастным группам. Ну, конечно, ужинали и в субботу, и в пятницу вечером они с родителями, но они жили вместе, как возрастная группа.
То есть что-то вроде интерната, общественного такого интерната, да?
Там была установка, они считали, что семья, это все-таки надо ослабить семью, это как-то консервативное начало. И даже в самом начале, я не знаю, когда Габбел там не был уже, но даже отпуска не брали вместе супруги отдельно. И досуг вообще, ну, такие. Это было... Ну, вообще у евреев это было... я начал тебе сказать раньше, что даже в России после революции был движение евреев на землю, и там тоже построили коллективы, там в Крыму и в Белоруссии.
Да, это было в период новой экономической политики. Ну, Давид, давай вернемся все-таки к кооперативам, к кибуцам как кооперативам. Что у них было общим? Что было частным? Какая собственность была? Как был организован труд, управление?
Управление было демократическое. Главные принципиальные вопросы решались на общих собраниях членов.
И на это деле, действительно обсуждалось, да. Или это так формально, как это... в колхозе? Пришел начальник, сказал, что надо, все проголосовали.
Нет, на самом деле. Ну, это, конечно, кибуц, это был 200 семей, не огромный, но...
Ну, и не так мало.
Довольно, да. Нет, и люди, по моим наблюдениям, люди активно участвовали. Тоже распределение по разным должностям и так далее. Избирались,
То есть реальное избрание на руководящие должности?
Это было поистине демократическое начало. И без зарплаты.
Так, вот это совсем непонятно. Значит, тогда давай с самого начала. Они работают как? Нормирование труда, распределение? Или каждый делает, что хочет? Или кто-то направляет куда-то работать?
Да.
Люди... Что они получают за эту зарплату? Трудодни, деньги?
Ничего. Каждая семья, если человек холостой, он имел свой домик.
Так.
Да. И когда отпуск, чтобы в город дали ему пособие, чтобы... провести время там, но зарплаты как таковой не было.
То есть люди денег не получали вообще, за исключением денег на отпуск, да?
Нет, с заработанными деньгами они решили, что делать с этими деньгами. Ну, купить 7 телевизоров, это было в то время, как телевизор еще было.
Ну да, я напомню, это было 50 лет назад. Это прям то же самое, что сейчас купить, домашний кинотеатр. Да.
Не было частных машин, конечно, не надо было.
А почему не надо было частных машин?
Ну что, куда ехать?
Ну, не знаю, в супермаркет покупать еду.
Нет, все было там.
А вот как все там? Вот, Давид, вот то, что для тебя кажется очевидным, для меня абсолютно непонятно. Ну, для меня, наверное, немножко хорошо. Понятно, потому что я немного знаком. Вот для радиослушателей, наверное, совершенно непонятно. Это что, общие жены, как говорят, коммунистический рай,
конечно,
да?
Нет.
Все в казарме, все по строю, вывели утром на зарядку, как в армии, сказали, куда идти, отработали, дали пайку в общей столовой.
Была столовая общая и кухня общая. Люди там завтракали, обедали, могли взять к себе домой, если хотели, и там ужинать или обедать. Но готовилось все это в общей кухне.
Так, и, скажем, организация труда. Вот кто чем занимался? Вообще, чем занимались кибуцы? Они дома строили, металл плавили?
Я сам работал в курятнике долго.
То есть они сельскохозяйственными были объединениями преимущественно?
Были еще участвовали еще промышленность.
Были такие, промышленные кибуцы, такие, да?
Нет, ну, как часть. Но в основном это сельскохозяйственные, но были еще часть промышленности. Но даже в то время, когда я там был, по-моему, разложение уже пошло, потому что я помню, что были наемные. Мало людей, но все-таки были еще уже наемные.
Ну, давай к вопросу разложения мы вернемся немножко позже. Сейчас просто рассказать. Значит, распределение работ. Каждый работает где хочет. Хочешь кур, хотел сказать, хочешь кур,
конечно,
боишь, хочешь
вида,
за коровами.
Люди выразили желание, по возможности они, это, они могли их назначить туда. Но это все зависит от общего плана работы и так.
А смена видов труда была? Или ты вот пришел и всю жизнь с курами возишься, а другой всю жизнь навоз выгребает, третий коров доит?
Ну, например, когда в курятнике, когда пришло время отправить кур на рынок, надо было работать уже темной ночью и так далее.
То есть практически было, без нормирования, да?
Да, но потом ты мог следующий день начал попозже и так далее.
Отдыхать. И еще один вопрос. А почему люди работали, если не было никакого денежного стимулирования? Если я правильно понял, то есть денег они не получали.
Общий уровень жизни рос, потому что кибуц коллективно богатился, и они могли бы себе улучшить условия жизни.
А вот как они улучшали условия жизни? Вот какие-то примеры.
Ну, такие, строить клуб, новый клуб, или купить телевизор для всех.
А телевизоры для всех или для тех, кто лучше работает телевизор, а для тех, кто хуже работает, ничего?
Там было, на самом деле, не было богатых, и не было расслоения, на самом деле.
Не было, да?
Но было большое обсуждение, на самом деле, более левых. Телевизор все-таки это объединяет людей, изолирует людей. Понимаете? И потом, на самом деле, люди начали, они хотели, чтобы дети жили у себя и росли вместе. Но хотя я должен сказать, что есть люди, которые критиковали эту систему, где дети жили и росли вместе, но было общеизвестно в свое время, что очень большая часть летчиков, это считалось самыми элита вообще, очень трудно было стать летчиком. Они из этих ребят.
Знаете, я параллельно вспоминаю другую коммуну Макаренко, которая описана в его работах. Для тех, кто не читает серьезные книжки, можно вспомнить фильм, он не про коммуну Макаренко, но он именно художественное произведение, но примерно в этом ключе. Это «Республика Шкит», замечательный фильм, в котором описана школа имени Достоевского, фактически коммуна, созданная на самоуправлением учащихся и педагогов, причем созданная из почти заключенных, то есть малолетних преступников, или хулиганов, или детей бездомных, которых объединили, дали им в руки возможности самоуправления, распределения хлеба, тогда это было главное, возможности вместе работать, учиться. Ну, а если говорить о реальном опыте, а не о художественном фильме, то пример коммуны Макаренко – это серьезный пример. Люди, которые там вместе опять-таки, бывшие беспризорники, малолетние преступники и так далее, объединенные отношениями самоуправления, вот такой работы, как примерно в кибуцах, то, что сейчас описывает профессор Мандл, потом стали, действительно, практически все стали, как минимум, высококвалифицированными рабочими, а тогда, в 30-е годы 20 века, это был прям то же самое, сейчас, наверное, кандидат наук, да, к слесарь шестого разряда. А многие стали инженерами, выдающимися учеными, общественными деятелями и так далее.
Ну, такая система, наверное, не для всех, но там есть какие-то, преимущества. Во-первых, воспитанники и воспитанницы, они образованные люди, у них специальное образование, что готовит их для этой работы. К тому же, если у ребенка есть поддержка коллектива, значит, если работы родители много спорят, ссорятся или разводятся, это для него не такая трагедия, потому что у него поддержка коллектива. Это дает ему это уверенность в жизни.
Давид, ну мы немножко ушли в сторону от семейной жизни, хотя это очень важно и очень интересно. А вот вопрос все-таки, я думаю, будет больше всего волновать радиослушателей. Это проблема, как же все-таки люди работали вообще без заработной платы. Ну, мы немножко сказали, что стимулом был рост коллективного благосостояния кибуца, вот этой коммуны.
Ну, понимаешь, это было все-таки... Членство-то добровольное, еще и город чисто капиталистическое, нормальное, индивидуальное. Так люди решили там жить. У них уже была какая-то
идея
уже, да.
Кстати, я хочу подчеркнуть, это очень важно. В отличие от того, что принято считать, эти объединения, эти коммуны, кооперативы были добровольными, сугубо добровольными объединениями, абсолютно открытыми. И действительно, рядом был капиталистический рынок, причем рынок самый богатый в этом регионе страны. Израиль...
Нет, тогда, когда я...
Но в 60-е годы все равно Израиль был в...
Это было...
Египет был лучше?
Нет.
Нет, я говорю, в регионе, я не говорю во всем мире. Я говорю, во всем мире, конечно, там, Соединенные Штаты были богаче.
Там, на самом деле, в Израиле тогда не было сильного расслоения, как теперь вообще это один из самых неравных стран в мире. Может быть, США и Россия.
Ну, в любом случае, этого человека никто не держал, и он мог уехать и в Европу, и в Соединенные Штаты, если там, конечно, нашел бы работу, потому что 60-е годы...
Или в город.
Или просто в город. Так, еще раз повторяем принцип, а ты меня поправляешь, если я что-то перевру. Значит, собственность кибуца коллективная. Да, ведь никто в отдельности не имеет пая. То есть, если он уходит из кибуца, он получает что-то назад или нет?
Да, по-моему, может быть, получил какое-то пособие,
да? Но не более того.
Нет, он не ушел с этого.
Хорошо. Второе, значит, принцип кибуца. Управление этой коллективной собственностью, процессом труда осуществляется на демократических началах.
Это принципиальные вопросы, бюджет и так далее, вложения, это решалось на общих собраниях.
На общих собраниях. Руководящий состав избирается на общем собрании. Ротация какая-то была или там председатель, я не знаю, начальник кибуца на всю жизнь?
Я там недостаточно долго было, полтора года, но кое-кто менялся. Да.
Да, менялись. Так, сменяемость. Третий компонент. Жизнь не... То есть всегда говорят, равенство в нищете или дифференциация в богатстве. Я думаю, кибуц для 60-х годов был достаточно, обеспечил достаточно качественный образ жизни. Давид Мандл задумался и улыбается.
Что мне сказать? Я был молодым, что мне нужно было. Но жилье было нормальное. У меня была своя комната. Ну, потому что я не был женатым.
А если бы был женат, то был бы
конечно,
домик.
Конечно, это домик.
Да.
Домик.
Домик – это полкомнаты, полторы комнаты или две комнаты, или три?
Там кухня и, наверное, двое, еще две комнаты.
Ну, по нашим понятиям, если бы каждому гарантировали домик из двух комнат, кухни и так далее, это была бы неплохая жизнь, я думаю, до сих пор, да, хотя прошло уже более полувека с той поры. Я напомню радиослушателям, 1960-е годы, Израиль – это не самая богатая страна мира, тогда только закончилась мировая война, буквально 15 лет назад, государство возникло только-только, и уровень жизни был достаточно низким, да и в Европе тогда, если не брать, я не знаю, богатейшие штаты в США, а посмотреть на какую-нибудь Италию, какую-нибудь развитая страна, то там домик из двух комнат, стабильная зарплата и возможность хорошего образования для детей, это в лучшем случае высшая треть общества, а скорее всего даже меньше, на самом деле, для Италии 60-х годов, то же самое можно было сказать и о Франции, и о многих других других регионах. Нет, то есть кибуц обеспечивал уровень жизни фактически среднего класса, я бы сказал.
Да, я помню, что был...
Ну, для 60-х годов, я не имею в виду, что это была такая ситуация. Так, а если... Вот мы продолжаем дальше. Значит, при этом труд коллективный, распределение труда с учетом пожеланий, но и с учетом необходимости, да? А вот ты сталкивался со случаем, когда человеку говорят, надо в курятник? Он говорит, не хочу курятник, хочу...
Да, были споры. Они как-то, как-то решали. Особенно работа в столовой, потому что надо было готовить, надо было брать и так далее. Но это по ротации.
Да, ну, вот видите, самое хлебное место, говорит, солдат должен быть поближе к кухне, подальше от работы, а тут наоборот. Самое плохое место – это работа в столовой. Хорошо. Значит, денежного стимулирования нет, но при этом стимулирование осуществляется. Во-первых, интересно работать всем вместе, если я правильно понял, да, так сказать, какой-то коллективный такой дух, да, солидарность. Вот, наверное, про солидарность я Давида еще немножко поспрашиваю. Что для вас была солидарность и была ли солидарность какая-то, да? А сейчас я продолжу цепочку. Просто любопытно. Я думаю, многие радиослушатели просто считают, что такое невозможно вообще, что люди так никогда не будут работать. Это практически опыт, и опыт не 200 человек. Кибуцев были тысячи, если я не ошибаюсь, в Израиле, в разной степени.
Сотни, наверное, может быть, тысячи.
Да. Вот. И если продолжать дальше эту цепочку, то... Кажется, что дальше человек во время отпуска мог получить, или когда ему было нужно, определенную сумму денег.
Да.
Эта сумма под примерно с чем корреспондировала? То есть это было примерно как средняя зарплата?
Чтобы прожить в городе две недели, я не знаю. Да, я лично не пользовался этим, поскольку я там не был членом, я просто там работал.
Понятно. Ну, по крайней мере, этот вопрос весьма интересен. Хорошо. Значит, это позитивная сторона кибуцев. И вот я затронул вопрос, который мне хотелось бы, чтобы мы немножко осветили. А вот чувство, я не знаю, товарищества, солидарности, коллективности, это...
Да, безусловно.
Вот это было это или нет?
Да, это безусловно было. Это было самое, наверное, лучшее, что я нашел там, на самом деле, в работе это было... Я вообще гармонично, не знаю, такая...
Давид замечательно улыбается уже, слушайте, вам просто этого не видно. Да?
Нет, и к тому же этот, ну, это еврейское дело, так отдых это начинается в пятницу вечером, суббота, но это настоящий, ну, как, это, конечно, сельское хозяйство, но так на... Чувствуется очень сильно это время. И тогда были культурные мероприятия. Много там было. Конечно, культурный центр, и фильмы были, и выступления, и библиотека хорошая.
Вот это, наверное...
Был еще бассейн, я помню.
Ну, вот видите, какие замечательные пустяки, да, в кавычках.
Футбольное поле, разные такая.
Ну, вот видите, как интересно оказывается, уважаемые радиослушатели, что можно организовать вот это.
Я повторяю, жизнь. Это идеи не люди, они, это был их выбор там жить. Наверное, не для всех. Но это было, они хотели такую жизнь. И к тому же, я должен сказать, что тоже, наверное, такой патриотизм, что эта идея вернуться на землю и развивать страну, это тоже был такой элемент. Их менталитета.
Ну, на самом деле, это очень напоминает, как ни странно, такой советский менталитет, который многие считают исключительно прирожденным свойством русского человека. Знаете, такие слова в песне были, Давид? «Жила бы страна родная, и нету других забот», да?
Ну, вот, смотрите... В ваших колхозах люди все-таки были более-менее заключенные.
Ну, про колхозы в Советском Союзе, да, мы поговорим потом. А вот сейчас я хотел просто, завершая первую часть нашего разговора, подчеркнуть. Многое из того, что считается классическим менталитетом русской нации или там евразийской сообщности, коллективизм, солидарность, забота об общем благе и о государстве, вот как мы видим, в израильских кибуцах 60-х годов развивалось, пожалуй, в гораздо более красивом, чистом виде, чем в сталинских колхозах 30-х годов. Извините, уважаемые радиослушатели, мы на самом интересном месте, как всегда, вынуждены прерваться, у нас 5 минут новостей и рекламы, а потом мы продолжим беседу, напоминаю, у нас в гостях Давид Мандал, профессор Квебекского университета в Монреале, это Канада, и мы говорим с ним о коллективных предприятиях, кибуцах, а в следующей половине передачи о кооперативах современной экономики.
Мифы об экономике.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Мифы об экономике». И сегодня мы рассуждаем. Коллективные предприятия, кооперативы, совместная работа, солидарность – это все миф или это реальность? Безусловно, в современной капиталистической экономике, в том, что называется рынком, рыночной системой, кооперативы – это небольшая часть реальной экономической жизни. В каких-то странах, в каких-то отраслях это 5-10%, где-то это всего 0,5% или 1% валового национального продукта. В каких-то регионах, наоборот, это доминирующая сфера. Мы немножко поговорим в этой 25-минутке о Мандрагонской группе кооперативов, крупнейшем объединении в стране басков, это регион в Испании, группа кооперативов, которая создает продукции на десятки миллиардов евро. Для Испании это одна из крупнейших транснациональных компаний, хотя это на самом деле не компания, а группа сети кооперативов. Но сейчас мы возвращаемся к исходному пункту нашей беседы. Напомню, у нас сегодня в радиостудии профессор Давид Мандал, профессор Квебекского университета в Монреале, в Канаде там непростая федеральная система. И мы с Давидом, который замечательно владеет русским языком, много написал о нашей стране, но не только, беседуем об опыте 1960-х годов, опыте кибуцев в Израиле, стране, которая, казалось бы, совершенно другая по менталитету, по национальному составу, чем наша Россия, чем наш бывший в чем-то реальный Советский Союз. Тем не менее, именно там, как мы выяснили в первой половине передачи, и коллективность, и солидарность, и стремление помочь стране стать на ноги. Все это было одним из мощных стимулов для создания кибуцев, которых были многие сотни, по моим подсчетам, все-таки скорее тысячи. Вот мы тут с Давидом слегка разошлись, а я, к сожалению, не взял справочный материал. У нас просто диалог с профессором Мандалом состоялся сегодня благодаря замечательному стечению обстоятельств. Давид сейчас в Москве, и появилась такая возможность, и вопреки всем правилам, я его включил в эфир, даже без особых предварительных размышлений и обсуждений. Итак, Давид, почему все-таки вот возникла эта система коллективных предприятий, да еще тех, где люди даже зарплату не получали, а жили совместно, увеличивая благосостояние коллектива в целом? Что помогло этому?
Кибуцы начали создаваться уже в 20-30-е годы, когда начали евреи приезжать из Западной Европы, да? Ну, ничего другого не было возможно. Частное фермерство не было просто невозможно было. И вообще не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности было очень много кооператив. И профсоюзное движение было очень сильное, и профсоюзное дело имело свои кооперативы, например, строительные кооперативы и так далее.
Давид, я на секунду прерву. Просто, уважаемые радиослушатели, постарайтесь вот для себя как-то принять или не принять, поспорить, но запомнить вот эту очень важную связку. Развитие кооперативов, коллективных хозяйств, даже коммун, и развитие профсоюзов, объединение людей на частных капиталистических предприятиях, и не только. Это очень взаимосвязанные процессы. Наверное, была еще и политическая составляющая, да? Какие партии, какие...
Но еще вернуться к этому. Да. Частный капитал, ему не интересно было инвестировать в такую страну. Это ничего там не было. И
очень что-то похоже на бедные районы России, кстати.
Перспективно,
да.
Прибыль не было. Вот. И когда уже в 48 году создался израильское государство, конечно, во власти были левые партии.
Очень важный момент.
Партия труда, который в то время был настоящий левый, не как сегодня партия труда уже, даже название, но уже правая. И эти кибуцы вообще создались в связи с разными левыми партиями. И даже религиозные партии были левые, вот что удивительно.
Левые – это в большей или меньшей степени сторонники социализма.
Да, намеренная установка была социалистическая.
И кибуцы были частью дороги к социализму, если я правильно понимаю. Тогда, во всяком случае, казалось, что
да,
это так.
Вот это израильная страна, которая построила рабочее движение и как-то отдала капиталистам где-то там, когда все, ну, весь мир вообще как-то повернулся направо, ослабление рабочего движения.
Да, эту тему мы, наверное, в этой передаче затрагивать не будем, хотя, да, напомню, профессор Мандл, он прежде всего специалист по проблемам рабочего движения и самоуправления в мире и в России. У него целый ряд книг на эту тему, в том числе по нашей российской модели и по противоречиям и позитивным достижениям Советского Союза. Сейчас, наверное, второй вопрос, который я обещал обязательно обсудить. Давид, а почему все-таки кооперативы и коммуны, такие как кибуцы в Израиле, оказались... Ну, я бы сказал, не очень устойчивых. Хотя, с другой стороны, как судить, ведь 50 лет прошло, даже больше 50 лет, почти 60. Какой? С конца 40-х, а сейчас уже конец 2010-х. 70 лет прошло, да, сказать, кибуцы живут. Хотя они стали существенно другими.
Стадия разложения, я бы сказал, да.
Вот, и, во-первых, что и почему с разложением?
Главное это изменение государственной власти, что это... кооперативные движения без поддержки государства, они не выживают.
В капиталистической системе.
В капиталистической системе, да. Они, потому что они должны конкурировать с капиталом, доступ к финансам и так далее. Так что и вот это уже в свое время даже Маркс сказал, что кооператив – это очень хорошая вещь, это показывает, что трудящиеся, им не нужен капиталист, они могут сами управлять свои хозяйства, но чтобы это вышло, это должно создаться на уровне всего общества. Значит, это значит...
Нужна социалистическая революция, скажу, власти. Пожалуй, да, с такими жесткими словами. Но давайте сейчас немножко вернемся, точнее, не вернемся, а повернем наш разговор в сторону роли и места кооперативов в современной общественно-экономической системе, в глобальной экономике. Вообще, и, может быть, в заключение несколько слов мы все-таки проговорим о возможностях создания и развития кооперативов в России. Этот вопрос я хочу обсудить с Давидом, поскольку он неплохо, я бы сказал, даже замечательно разбирается в российской действительности, в ее противоречиях. Он постоянно сюда приезжает. Но Давид опять улыбается. Он чудовищно скромный человек, несмотря на все его заслуги. Итак, я позволю себе тоже несколько слов сказать о кооперативах, поскольку, как уже сказал Андрей Иванович Колганов, мой коллега, и я работали немало над этой темой. Кстати, если кто-то найдет книгу Андрея Ивановича Колганова «Коллективная собственность и коллективное предпринимательство», ей уже много лет, но это работа, где замечательно обобщен большой опыт развития самоуправленческих предприятий, кооперативов и так далее. Так вот, о чем может идти речь, если мы говорим об экономике солидарности? Вот Давид послушает и, может быть, меня поправит, и покритикует или поддержит. Ну, прежде всего, самый простой вариант – это ситуация, когда рабочие предприятия, промышленного предприятия или университета участвуют в управлении этим предприятием, хотя оно капиталистическое, оно находится в частных руках. Идеальных примеров такого мы нигде не найдем, но частичное участие в управлении существует. Существуют рабочие производственные советы Федеративной Республики Германии. Существуют трехсторонние соглашения, скажем, в Бельгии, которые... обеспечивают профсоюзам возможность существенно влиять на условия труда, на заработную плату, на занятость и многое другое. Существует привлечение работников к управлению на ряде предприятий в высокотехнологичном секторе. Существует, ну, в определенной степени самоуправление педагогов в университетах, и Давид немало рассказывал об их борьбе за сохранение этого самоуправления в Канаде. Но это было, правда, не на радио, это были не радиоэфиры, это были его статьи в журнале «Альтернативы», читайте на сайте альтернативы, они есть. Это маленькие кусочки капиталистической реальности, но кусочки реальные и эффективные. Второй момент. Это частичное наделение работников акциями. Так называемые планы передачи акций в собственность работников. Employee Stock Ownership Plan. План частичного наделения акциями работников для того, чтобы создать у них хозяйскую мотивацию. Ну, по большей части, с моей точки зрения, это способ... дополнительно эксплуатировать рабочего, создав у него иллюзии того, что он сохозяин. Но в каких-то случаях это дает неплохие результаты, и есть предприятия, которые в результате перешли в собственность работников и стали коллективными предприятиями. Есть просто коллективные предприятия, которые в ряде случаев работают эффективно. Я приведу здесь перпендикулярный пример. Мы все говорили про Запад, давайте поговорим про нашу Россию. У нас, правда, всего несколько десятков, 40 с небольшим коллективных предприятий, так называемых народных предприятий, хозяевами которых является трудовой коллектив, где, правда, участие работников в управлении не так, чтобы очень эффективно, но директор находится под контролем коллектива. Эти предприятия являются самыми эффективными по отрасли в регионе. То есть вот если брать область там или край, где работают эти предприятия. Причем предприятия, это промышленность, в ряде случаев высокие технологии, в ряде случаев обычный индустриальный уклад. Да? Есть замечательные примеры, отчасти из прошлого, отчасти из настоящего, самоуправление в школах, в университетах, в клиниках и так далее. Это коллективные формы хозяйствования. Есть то, о чем мы сегодня очень мало говорили, но что очень важно, собственно, кооперативы. То есть объединения, где люди вкладывают какие-то свои ресурсы, кто-то только труд, кто-то часть своего имущества, кто-то финансовый пай. И дальше эта коллективная собственность развивается, и такие кооперативы занимают немалое место в экономике ряда стран. Это меньшинство, это малая часть экономики, но они реально существуют. В многих странах Западной Европы в сельском хозяйстве это 5-10% производства. Я приводил пример кооперативов в Мандрагонах. Кстати, немного необычная страна, тоже с такими коллективистскими традициями. И это несколько сот кооперативов, объединенных в единую сеть. Строительные, производственные, сельскохозяйственные, финансовые кооперативы, образовательные кооперативы, которые создали, ну, своего рода такую страну с коллективными предприятиями. Однако... И вот дальше мы поговорим о том, о чем, наверное, сейчас поговорит со мной и Давид Мандал. Однако кооперативы неустойчивы в современном капиталистическом мире. Очень часто они начинают привлекать наемных рабочих. Возникает определенная социальная дифференциация в этих кооперативах. Кибуцы, которые были построены даже не как кооперативы, а как коммуны, начинают превращаться в кооперативы. Где-то, кстати, увеличивается тоже доля занятых из числа наемных рабочих. Да? Такая диффузия происходит. Давид, почему?
Я думаю, что главный тут – это вопрос политической власти. Что,
власти в стране, да?
Да. Что кооперативы без поддержки, положительной поддержки власти, они не могут, они не развиваются, они попадают под нажимом финансовых учреждений и капиталистической конкуренции. Вот это Мондрагон, это хороший пример. Это, конечно, огромный кооператив, но там уже большая часть это наемных. Там кто участвует в управлении, как я читал, это большая часть более высшие кадры, которые на самом деле участвуют в деле управления. И, кстати, история интересная, потому что Мондрагон был основан антифашистским священником, но Франко, который был фашистский диктатор, он бы это поощрял, потому что это как-то он надеялся, что это отвлечет рабочих от борьбы с капиталом.
Да, и, кстати, я напомню, в Испании эта борьба шла на протяжении десятилетий, ведь фашистская диктатура в Испании, просто не все радиослушатели это помнят, прожила до 70-х годов, конца 70-х годов 20 века. Это не 10 лет, как с небольшим, как в Германии, это огромная история, и это история очень жестокой, серьезной борьбы. Извините, Давид, я перебил вас.
Это ИСОП,
ИСОП – это план передачи работникам части акции.
Это там, позже мое исследование показывает, что это ослабляет профсоюзную борьбу. Значит, и на самом деле, в конце концов, рабочие, они выигрывают даже материально от тех акций, которые их сохраняют до того момента, когда они уходят, тогда они что-то получают, но они ослабляют их...
Солидарность между разными коллективами, да?
Это, например...
Не между, а солидарность разных коллективов.
В автомобильном строении в США, например, начали вместо того, чтобы повысить зарплату, мы вам дам премию в конце года, если у нас будет прибыль. Тогда люди не будут бастовать, потому что...
Ну да, это попытка снять противоречие между капиталом и трудом.
Я, конечно, не выступаю против кооперативы, это, поскольку это здоровое движение, но просто я выступаю против иллюзий, что можно изменить общество без того, чтобы взять власть, Давид, политическую власть.
Да, я в данном случае с Давидом Мандалом согласен, и качественное изменение экономической, политической, идеологической системы, происходит ли оно постепенно, или происходит оно в виде радикального скачка, носит оно характер вооруженного восстания, или оно носит характер мирных парламентских или там, президентских изменений, это второй вопрос, который мы не обсуждаем в нашем эфире, у нас разговор об экономике. Но мы говорим о том, что да, создание кооперативов, создание коллективных хозяйств в рамках рыночно-капиталистической системы, в рамках господства корпоративного капитала, причем везде, в идеологии, в культуре, а не только в сфере экономики. Вот в этих условиях массовое кооперативное движение почти не... Ну, оно носит ограниченный характер.
Я хочу еще прибавить, что при капитализме, конечно, это конкуренция, это стимулирует рост продуктивности. Но при социализме, когда есть самоуправление, нет
конкуренции?
Нет, между работодателями и рабочими.
А нет противоречия между работодателем и работником?
Рабочие, они заинтересованы, они рабочие, трудящиеся вообще, те, кто на производстве, не очень много знают. Но при капитализме им никакого интереса это показать, потому что будет больше продуктивности, будет сокращать людей.
Вот это важное противоречие, Давид.
В Советском Союзе как-то играли на это. Да, и люди на самом деле делали предложение, даже если система была такая бюрократическая. Но я думаю, при социализме это будет очень большой источник роста продуктивности. Просто люди чувствуют, что это общее их дело. Это было в кибуце.
Вот это очень важно. То есть кибуц не был консервативной такой патриархальной системой, если я правильно понял. Там, наоборот, все стремились придумать какие-то новшества,
конечно, да?
Вот Давид так сказал, конечно, да, хотя для большинства радиослушателей, я думаю, будет странным, а зачем мне какие-то новшества придумывать, если я от этого не получу больше денег? Да, вот это традиционная логика капитала.
Вообще коллектив... Жизнь в коллективе будет лучше, и тебе будет лучше.
Вот это совершенно другая логика, которая, на мой взгляд, является настоящей человеческой логикой, и которая сейчас кажется странной. Кстати, еще один момент. Есть еще глубокое противоречие ведь между кооперативами, где, по идее, должен развиваться дух солидарности, да, сотрудничества, с одной стороны, и общей атмосферы капиталистической системы, где существует денежный товарный фетишизм, где человек ценит не потому, какие у него человеческие качества, а потому, какая у него машина. Дорогая, хороший человек. Плохая машина, дешевая машина, плохой человек. Есть часы за $1 миллион с бриллиантовой окантовкой, значит, ты гений. Нет, ходишь в обычные ветровки, значит, ты дурак или лентяй. Да? Вот кооперативы, они перпендикулярны этому. Если это маленький какой-то круг людей, несколько сот человек или даже несколько... тысяч объединений по несколько сот человек, то все равно это островок, и этот островок волна капиталистической системы захлестывает. Если не создавать дамбы, и эти дамбы должны создавать общественно-политические системы. Вот, кстати, очень интересный был сюжет в самой первой части, в начале нашей передачи. Давид Мандал рассказал о том, что в кибуцах важный, стимулирующий, мотивирующий такой, частью для работы было... стремление создать страну и поднять производство в очень тяжелых условиях. Я напомню, Израиль – это не российские черноземы и не Саудовская Аравия с нефтью, которая течет
это
всюду.
Это была бедная страна тогда. Еще,
да, это была бедная страна, и попытка ее создать привела к тому, что не шел капитал, но шли люди, которые хотели совместно работать, и у них многое получилось.
Кто приходили? Это люди, которые убежали от преследований. Да. Не капитал не пришел.
Не капитал пришел.
Они нашли свое место уже.
Да, они нашли свое место. Вот в этой связи у меня интересный вопрос ко всем. Наверное, давайте мы его обсудим после передачи. Вы можете писать на почту buzgalin@mail.ru. А сейчас мы с Давидом в оставшиеся 5-7 минут обсудим вопрос вот какой. А нельзя ли в России вот те территории, которые не нужны капиталу, те отрасли, которые не нужны капиталу, прибыли не получишь, особенно быстро, да? Нельзя ли их осваивать при помощи кооперативных форм или коллективных форм организации производства при условии, предположим, фантастически, что власть будет их поддерживать, защищать и создавать...
Это большое условие. При этой власти нет. Это неолиберальной власти. А вот мой товарищ экономист сказал: «Давид, ты знаешь, что такое неолиберализм? Это Это политика капитала, когда нет сопротивления трудящихся.
Кстати, очень хорошее определение, действительно. Это ситуация, когда...
И вот это Россия, можно сказать, что вы хотите в этой власти, но она неолиберальная все-таки.
Ну, здесь мы с профессором Мандалом согласимся, и в целой серии наших передач мы говорили о том, что социально-экономическая система в России далека от даже социальной модели капитализма, не говоря уже о том, чтобы идти по ту сторону капитализма.
Я хотел добавить еще одно, если можно, да, вернуться на минуту, да, кибуцы. Конечно, да, это конечно, маленькое вернемся. Общество, да, может быть, 2000 людей или 300 семей.
Конечно. Это один кибуц имеется в виду, да?
Это так, как да. деревня. Так, там тоже, конечно, люди спорят, там есть люди, кто не любит друг друга. Но вообще нет этой отчужденности, которую мы, которые живем в городе, и мы каждый более-менее борется за выживание. Если не выживание, но хочет так...
Вот это очень расти. Важно, Давид,
нет,
да.
И это качество отношений неотчужденные, когда... Ну, я не хочу это идеализировать, но я это чувствовал все-таки, когда люди товарищи, на самом деле, потому что не надо, ну, это часто говорили о жизни советского союза, не надо было дрожать о завтрашнем дне, у тебя была уверенность, это не была борьба, жизнь не была борьба, а жизнь, это было коллективное такое сотрудничество, это очень важно, потому что что важнее, важно, в конце концов, важнее всего в жизни что? Это человеческие отношения, это не сколько у тебя в кошельке, да? Если у тебя друзья, любовь, хорошая семья и так далее, это самое главное. Но мы, которые живем в капитализме общества, это борьба, мы это забываем. Но это самые цены, это не стоит денег даже, это вот, бесплатно.
Это бесплатно, да, и это трудно, да, но это прекрасно. Вот Давид мне напомнил, я как-то в одном из эфиров уже говорил, мне 12-летний мальчик, но с очень интересными взглядами, читающий биографию Че Гевары, интересующийся историей революции и так далее, задал вопрос: Александр Владимирович, а что такое социализм или даже коммунизм? Вот я подумал, прочитать лекцию вроде бы глупо, да, надо коротко ответить. Я ответил примерно так. Это жизнь, когда ты находишь главное удовольствие в труде, который тебе нравится, когда отношения с людьми для тебя – это отношения, где ты уважаешь тех, с кем ты вместе, и они уважают тебя.
Да.
И где рядом с тобой вещи, то есть или окружают тебя вещи, которые удобны, красивы, но не обязательно дорогие, да? И при этом индивидуализированы, но индивидуализированы, потому что ты сам вот умеешь их создать, найти что-то для тебя подходящее. Там, я не знаю, одному нравится ходить в джинсах спокойно, чтобы ничего не трогать, другому хочется красивое платье самому шить там какой-то барышне, да? У меня мама вот гениальные платья шила просто для удовольствия, да? Хотя она была инженером и одним из организаторов профсоюзов в крупном коллективе. Ну, вот такие вот дела. Мы, наверное, еще у нас есть несколько минут сейчас до окончания эфира, и я хотел бы все-таки, чтобы мы закончили тему о России. Да, с сегодняшней экономико-политической властью, я не боюсь, я не раз говорил в эфире, что это власть олигархически-бюрократическая, то есть крупный капитал, сращенный с высшим государственным руководством, реально контролирует основные права собственности, основные каналы распределения богатства. В этой системе, да, создавать коллективные предприятия, кооперативы можно, но это будет такое героические усилия построить маленький остров новых отношений в океане других совершенно общественных принципов и институтов. Но вот если мы будем менять хотя бы частично эту систему, то тогда коллективная организация производства, кооперативы, коммуны могут стать одной из форм освоения самых трудных сфер. Начиная от высокотехнологичного производства, где работают временные творческие коллективы и общественные университеты, и заканчивая освоением земель, где капиталу невыгодно применять свои усилия. Это будет частичная реформа капитализма. Она вряд ли будет устойчивой, но это будет первый и важный шаг. И, пожалуй, главный урок нашей встречи с Давидом Мандалом. Ну, хорошо, Давид хочет сформулировать главный урок.
Нет, просто... Да, это то, что я согласен с тобой. Но, к сожалению, все идет в другую сторону. Даже университет... Я все-таки работник университета, да? Университет не может работать, если он не самоуправляется. Но все идет в другую сторону. В России тем более идет в другую сторону.
Слушайте, друзья, Давид, может быть, появится здесь у нас еще в июне. Мы поговорим о образовании, о том, могут ли развиваться отношения самоуправления в образовании, о том, какое оно обязательно. А сейчас все-таки вывод. Если мы хотя бы частично скорректируем нашу власть, то появятся некоторые шансы для развития развитие не только частных хозяйств. Mm-hmm. А как мы говорили с Давидом, кооператив, коммуна – это система отношений, где человек живет по-человечески, который может дать очень хорошие и дает очень хорошие результаты и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в образовании. Это перспективная форма. Поэтому вот на этой оптимистической ноте мы закончим, еще раз подчеркнув, что, безусловно, в рамках капитализма избавиться от всех наших проблем при помощи создания кооперативов – это иллюзия. До встречи через неделю. Благодарю Давида Мандала, профессора из Канады. Давид, огромное спасибо.
Спасибо тебе.
Ну и до встречи через неделю, уважаемые радиослушатели.